Слава нашему Господу! О чем сегодня будем рассуждать, друзья? Да, пожалуйста. Ефесян 4, 16. Ага. Сейчас прочитаем это место Писания. Чтобы было понятно, начнем немножко раньше. Послание Ефесянам 4 глава. 7 стиха будем читать. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Нешедший он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Вопрос в каком слове? Получает приращение. Что такое получает приращение? Что такое приращение? Для созидания самого себя в любви. Ну, давайте рассуждать. Приращение. Прирост, да? Прирост. Позвольте такое слово скажу. А что такое приплод? Вот о стадах говорят, приплод пошел, да? То есть умножение. А прирост? Прирост населения идет, да? А вот в ветвях у дерева, когда новые ветви появляются, как это назвать? Но прищепляют, если ты привил. Это если ты привил. А вот само дерево, если ты его не трогаешь, и оно новые веточки выпускает, что это, как называется? В рост пошло, да? Вот здесь очень похоже говорит положение о чем? Когда ты трудишься во имя Господне, то обязательно тебе будет идти отдача. За счет этой отдачи твой духовный человек будет расти. Прирост идет. Скажу такой момент. Когда мы эту тему рассуждали, не помню сколько лет тому назад, и были еще на домашнем собрании, то у нас иногда частенько была такая, как фраза, поговорка, что ли, добрая. Ну, поехали за строительным материалом. Значит, нужно куда-то поехать, взять строительного материала и чего строить. А почему у нас родилась такая фраза? Потому что мы чувствовали, что нам нужно благословение, устройство. Как его получить? Вот помните, есть такой интересный момент, в Писании написано. «Приготовь кушание, которое я люблю, чтобы моя душа благословила тебя». Пожилые нуждаются в том, чтобы мы их посетили, а посещающие нуждаются в том, чтобы кого посетят, те их благословили. Здесь закон интересный. Старцы и старицы нуждаются в том, чтобы это благословение передать. И вот зачастую никак не получается. И чтобы это произошло, нужно, чтобы прийти посетить их. И когда мы посещали с детворой, понимаете, кто лавки тащил, доски, кто гусли, кто клавишный инструмент музыкальный, вот, кто тащил, цветы покупали. Вспоминайте, кто вспоминает эти моменты, понимаете? И вот мы приходили, и когда делились во имя Господа, детвора вот это маленькое, стихами, песнопениями, более взрослые немножко слово откроют, побеседуют, у нас получалось выездное собрание на место тех, которые не могли посетить церковь. Там было такое благословение, что потом мы обращались и говорили, а теперь что у вас есть? Что вы хотите, чтобы мы спели, рассказали, чтобы ваше сердце раскрылось? А потом скажите, что вы хотите нам передать, какое благословение? И потом полные этого благословения в одной, другой, третьей, четвертой, пятой семье, образно говоря, понимаете? Мы приходили на наши занятия библейского языка или там родного языка, или это была воскресная школа. У нас и темы были и для рассуждения, и для взрослых, и для всех. Жертва общительности.
прирост получался. Получается, пускай хлеб твой по водам, и впоследствии ты получишь его с прибылью, да? В оборот пускай. Как пускать? Свое время, свое здоровье, свои таланты, те, которые Бог дал. Ведь тут интересная фраза, почему я с нее начал читать это место Писания. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. А Петр пишет очень глубокую фразу. Кажется, это первое послание Петра, сейчас уточним точно. Там говорится, служите друг другу тем даром, какой получили. Вспоминаем, нет? Как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Сейчас мы его точно, да. Первое послание Петра можете открыть, 4 глава. 10 стиха. Смотрите, как написано. Первое послание Петра, 4 глава, 10 стиха. Служите! В моей Библии вот такое ударение стоит. Проверьте, что в ваших Библиях. Служите друг другу, каждый тем даром. Получается, тот дар, который я имею, ты, он и так дальше, его нужно выпустить на служение друг другу. И там получается, был болен, вы посетили меня. Был в темнице, вы посетили меня. В скорбях видел, и это, как сказать, вы, ну, помогли там или какие-то делали милости. Это мне, да, так написано. Все, что не делаете словом или делом, делайте не как для людей, а как для Господа. Получается, вот это служение друг другу, фактически Христу, который в тебе. И однажды был нам задан такой интересный вопрос от самого Господа во внутренности. А вы друг в друге меня видите? И мы так вот руками развели. Ну хорошо видеть Христа в том, кто действительно на Христа похож своей жизнью. Правда, да? У меня такой вопрос, может быть, немножко не по теме. Ведь в каждой маленькой капельке росы отражается солнце, да? Ну, извините, я так немножко выражусь. Это когда кристально чистая росинка. А если это мутная вода, капелька, в ней отражается? Нет? Отражается. Может быть, очень неудачное сравнение, поймите. Но когда, вот смотрите, апостол Павел так говорит. Кто уверен о себе, что он Христов, тот пусть будет уверен о том, что и мы Христовы. Дело в том, что Иисус любит грешника, но ненавидит грех, живущий в грешнике, да? Вот увидеть в любом грешнике душу христианку, вот что важно. А у нас это трудно получается. Это в любом человеке увидеть, который за пределами церкви безбожник. А увидеть в христианине, упадшим, споткнувшимся или как. Вот смотрите, помните, мы разбирали тему такую, ну какая бывает степень обрезки, я не помню, какая тема была, и там коснулись такого положения. А вот такого, я общее, говорит апостол Павел, с Духом Божьим и так дальше, решил предать тело его во измождение сатане, да? Цель, чтобы его дух был спасен в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Есть так написано? Вот смотрите, предавая тело во изнемождение сатане, он в этом теле видел душу Христову, христианку. В надежде на то, что эта душа будет спасена. Да? Как это может быть? Вот этот момент, друзья, когда мы можем увидеть друг во друге Христа, даже если кроме Христа мы видим чьи-то неверности, грехи, и вот взять и послужить человеку, это очень большое дело. Читаем заново. Первое послание Петра 4:10. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Интересное, правда, место? Возвращаемся к Ефесянам. Здесь он сказал о вопросе того, что пленил плен. Посему сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А предыдущий стих, каждому же из вас дана благодать по мере дара Христова. Так получается, все обладатели? И вот теперь один такой вопрос. Помним притчу, когда хозяин уходил и дал, там разные моменты есть, сейчас я, может быть, не совсем точно вспомню. И вот каждому по силе дал. И вот один приходит и говорит, ты знаешь, вот то, что ты мне дал, я умножил. Второй говорит, я тоже умножил. А третий говорит, я знал, что ты какой? И начинает открывать свою правду, своего мышления о своем господине, что ты человек злой. Вот ты собираешь там, где не рассыпал, жнешь там, где не сеял. Он говорит, да. Получается, а господин так образно говорит, а теперь я тебя буду судить твоими устами. Ведь раз ты знал, потому ты должен был сделать. Оборот. И обратите внимание, там интересная концовка такая. Заберите у него и дайте имеющему уже 10, потому что у него было 5, и он умножил в 5, 10. А господину говорят, слушай, так у него 10. И там сильная-сильная фраза. Какая? Имеющему будет дано и приумножится. А у неимеющего отымется то, что имеет, другой, это говорит евангелист, отымется то, что думает иметь. Да, конечно. Да, похоже. Приращение спасаемых, да, тоже. Приращение спасаемых к церкви, приложение, да, да. Хочу такой пример сказать. Знаете, друзья, вот приращение. Вот возвращаемся к 16 стиху. «Из которого все тело, составляемое, совокупляемое, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена». Я еще останавливаюсь. «При действии каждого члена в свою меру». Вы знаете, мне помнится момент, когда мы были подростками, и нашу церковь там в Грузии посетил пожилой брат. Вы знаете, и у него текла просто река, когда он говорил. И он раскладывал Священное Писание на нашем подростковом уровне. Вот так вот разложил. Вы знаете, что с нами случилось? Мы загорелись этим огнем. Что вышло? Мы утром ничего не делали, если полчаса минимум не пребывали в молитве и полчаса чтения Священного Писания. Приблизительно. Мы не ложились спать, если полчаса хотя бы не отстояли на коленях и полчаса минимум не почитали Священного Писания. Вот он послужил тем даром, который имел. Этот дар в нас дал нам приращение. Понимаете, что получается? Теперь, когда Бог ему будет подписывать и то, как он работал, помните, Павел говорит, я насадил, Аполлос поливал, а возвращал Бог. А Бог каждому даст по его труду, правда? То получается, он то благословение, которое имел, посеял в нас. Теперь он получит приращение большего благословения. Ему Бог скажет, хорошо, добрый, верный раб, в малом ты верен был, теперь я тебе следующий участок дам, двигайся дальше, так? А мы, слушая это, получили настолько этого огня. Я откровенно уже сколько раз говорил, когда этот огонь у нас зажегся, Бог через нас тряханул церковь. Знаете как? Я не могу точно вспомнить все события, но дело дошло до того, что мы прозрели, что нам нужно на молодежном исповедании грехов. У нас было молодежное братское, братский совет. И мы на этом братском молодежном совете решили, во что бы то ни стало, привести нашего служителя, посадить его в отдельной комнате, и пускай он выслушивает наше исповедание. Ну, пожалуйста, результат. Не он нас к этому подводил. Вы замечаете, что происходит? Наконец мы его привели, он говорит, за каким делом вы меня пригласили? Мы говорим, а молодежь уже все обработали. Сестры, вы как хотите, а мы идем на исповедание. А они отставать не хотят, понимаете? И они уже загорелись. Он говорит, ну что будем делать? Мы говорим, пойдем, мы для тебя место приготовили. Ну вот садись. Вот он сел. А что, говорит, дальше делать? То получается, мы его учили, как принимать исповедание. И вот мы от начала, от А до Я, понимаете, и все ему выкладывали. Он только сидел и кряхтел. Вот так пошло. А когда дальше пошли глубже эти вопросы рассматривать, понимаете, ну, я тоже открытым текстом скажу. Нам сказали, слушай, а зачем такая глубина? Вот принял водное крещение, ну и хватит. Уже говоришь на иных языках, ну и ладненько. А мы говорим, слушай, это только начало. Ты еще желторотый птенец, что ты учишь? Видишь, что получается? Бог настолько коснулся наших сердец, что по сегодняшний день те, которые были в том пробуждении, они практически все горят. Ну, считанные, кто, может быть, поостывшие. Приращение? Приращение. Обратите внимание, чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Приращение. Обратите внимание еще на одну такую тонкость. Когда мы встречаемся между собой, ну, не на чашку чая, поймите, ну, это без нее не обойдется здесь, это, ну так выходит. Ну, посетите наш дом, мы приглашаем вас в гости. И вот почитали, попели, помолились, порассуждали. Потом оттуда выходим насыщенные. Ну, правда? Ни баснями, ни сплетнями, ни байками, ни анекдотами, ни смехотворством, ни пустословием, ни перемыванием косточек друг другу. Ну так, если выразиться, понимаете? А о благодати, о Господе, о устройстве. Послушайте, потом приходишь на собрание и смотришь. Знаете, что сразу видно? У кого-то, я так духовно скажу, у кого-то красные щеки от духовного здоровья, а у кого-то унылые. Сразу видно, кто чем занимался на выходных днях. Кто какую пищу ел и кто кого чем кормил. У кого-то глаза блестят. Почему, когда приходят друзья, я зачастую так подхожу, говорю, чем вы сегодня поделитесь? Ну, нечем. Я говорю, хотя бы блеском глаз. Ну, что ты имеешь в виду? Я говорю, я скажу, что. Когда вы в общении с Господом, может быть, у вас стиха нету, может быть, у вас песнопения нету, может, вы не можете взять молитву в назидание, неважно. Но когда выходишь сюда и передаешь слово, то ты видишь, кто в каком помазании. Апостолу Павлу в свое время было сказано, дерзай, Павел! Ибо у меня в этом городе много людей. Как он это мог узнать? Когда он начал говорить. Вот и получается приращение. Следующий момент. Если говорить о приращении, думаю, что там необходимо рассматривать тело человека, о котором апостол Павел рассказывает. И он говорит, при действии каждого, ну, члена тела, да? И вот члены тела, которые, ну, кажется, ну, вот интересно, вот у нас на правой руке, да на левой, вот 5 пальцев, и все имеют имена, правда? Большой, указательный, средний, мизинец и безымянный, бедный, несчастный. Ему даже имени не присвоили. Но попробуйте безымянного выдерните с вашей руки. Посмотрим, какая у вас будет хватка и сцепка. Да любой хоть палец оторвите, но попробуйте, что у вас этого выйдет. Безымянный, а нужен. Кто-то сказал, хорошо, ладно. А тогда, говорит, аппендицит тоже нужен? Я говорю, да. А кто, говорит, у нас в церкви аппендицит? Я говорю, я не знаю. Но Бог не создавал аппендицита, чтобы его вырезать. Ну, правильно? Бог создавал аппендицит, чтобы он сохранился в человеке на всю жизнь. Это не плевел, не путайте, пожалуйста. Это неотъемлемая часть. Нужно. Вот если бы мы вот так вот рассматривали, что ты мне нужен, я тебе нужен. Помним, да, место Писания? Не можешь ты сказать, что я вот не принадлежу к телу, потому что я не глаз, я вот не рука, я не нога. Но это же, говорит, не основание, ты нужен. Ну а как сделать себя нужным? Вот интересно, как-то в одной церкви я беседовал с братьями. Не помню, как у нас получился разговор. Да вот я, говорит, думаю, кто следующий будет проповедовать. Я говорю, как? В чем проблема? Да дело в том, что, говорит, у нас 70 проповедников. Я говорю, я понял. И что дальше? Ну ты представляешь, говорит, от 1 до 70, пока мисс очередь пройдет, и, говорит, полгода проходит. Так что, это время он не нужен? А остальным кому не досталось? Так они тоже, что ли, не нужны? У нас почему-то сознание «мы нужны» тогда, когда мы стоим возле кафедры. Значит, мы тогда нужны. А если мы сидим на последней лавке, то мы не нужны. Послушайте, помните, у нас было рассуждение, мы сказали, нельзя, чтобы церковь осталась без общего пения. Вспоминаем? Это момент, когда все должны петь. Особенно в тот момент, когда после молитвы Бог так наполнил, аж вот такой псалом поет душа, я не помню, как он называется. Но там есть такие слова. Поет. Да? Нужны. Мне однажды пришлось слышать интересный момент. Братья, которые жили, ну, средняя полоса России, Украины, Белоруссии, там, я не знаю, есть какие холмы, может быть, но горы вроде бы не существуют. И вот как-то они, говорит, попали на Северный Кавказ, и кто-то решил послужить им на основании места Священного Писания. «Возвожу очи мои горам». И он говорит, братья, у меня побуждение на сердце отвезти вас в горы. Ну и вот они сели на легковую машину и поехали туда, сколько машина дошла. Дальше машина уже не могла двигаться, не знаю почему там, или такая дорога была, что там должны были только вездеходы ходить, или ответственная там уже деталь. И вот они, когда ехали, они восхищались, а потом была возможность выйти с машины. Тишина, представляете, вот сама натуральная природа альпийских лугов, или как сказать, ну и примерно. И вот они поднялись на скалы, и вдруг слышат, ну я не знаю, как сказать, но я так скажу, душераздирающий крик. Но мы привыкли слышать душераздирающий, то есть как отрицательный, да? А это настолько внутренность кричала, настолько они были исполнены Духа Святого, им хотелось выкричаться от Божьего присутствия. До них дошло, видимо, место Писания «Возвожу очи мои к горам», откуда приходит помощь моя от Господа Бога, сотворившего небо и землю. Понимаете? Слушайте, вот для того, чтобы у них произошло обновление, нужно было, чтобы кто-то взял на легковую машину, посадил и повез. Послушайте, а как мы понимаем такое место Писания? Вот говорит, кто подаст праведнику или пророку чашу холодной воды во имя праведника или во имя пророка. Там два ответа есть интересные. В одном случае он не потеряет награды своей, а другое место Писания на этот же момент говорит, не потеряет награды пророка. А понимаете, что получается? Вот ему нужно, чтобы его посетили, чтобы ему подали и в глаза посмотрели, чтобы он понял, что он кому-то надобен. Мы тебе можем представить, что там происходит в сердце? Какое обновление? И говорит, смотри, интересно, а Бог говорит, вот за то, что ты пошел и подал обыкновенную чашу холодной воды во имя того, что это мое дитя, ты уже свои награды не потеряешь. Вот это место Писания очень интересно описывается, когда Илья уже ушел, остался Елисей, и три пророка, эти царя, пошли воевать. Израильский, иудейский, едомский, они в пустыне так шли, попали в западню, какую, то есть пустыня без воды, они говорят, о, все, конец, Бог вывел нас сюда, в эту пустыню, чтобы, говорят, три царя погубить. А они, я не помню, против кого должны были воевать, но это детали. Вот. И говорят, нет ли здесь пророка? Говорит, есть Елисей, странный человек, что ему там надо было, но сидел бы у себя дома. Библия не описывает, почему он пошел, не описывает, как он пошел. Пригласили его или как, но Библия в другом месте говорит, что однажды одного из пророков забрали, кажется, из, я не помню, Иеремию или кого, Иезекииля. Это когда царь пришел с Вавилона, захватил и так дальше, но это уже деталь. И вот интересная там такая фраза, есть у него слово от Господа, откуда ты знаешь? Это тот Елисей, который подавал воду на руки Илье. Вот замечаете, как они характеризуют? Получается, как будто бы это основание, почему у него будет живое слово. Мы зачастую не понимаем этого благословения. То же самое. Так вот, в малом увидеть благословение Божие. Вот увидеть, что он надобен Господу, и вот ему взять и сделать. Я не помню, какое-то стихотворение интересное было, что во сне Бог к сапожнику, значит, обратился и говорит, жди меня, и я буду у тебя в гостях. И ты должен меня принять там, или как, я не помню. И вот он, значит, приготовил и место, где отдыхать, и кушанье приготовил, и все. И вот ждет, нету. Не помню, как получился, как-то бедный проходил, постучался. Кажется, так оно было примерно. Ой, говорит, можно мне зайти? Он говорит, ты знаешь, я, говорит, жду дорогого гостя. Ну ладно, и для тебя, значит, милость сделаю. Я не помню, что он сделал. Был момент, когда проходила вдова и ребенка на руках держал. Это холодина была, страшные морозы. Вот, я на что-то тоже постучалась. Он говорит, ты знаешь, я жду очень дорогого гостя, но заходи, я для тебя тоже какую-то милость сделаю. Я не помню, что он сделал. Или переночевать дал там одежду, обувь, не могу вспомнить. Третий случай то же самое. И вот когда все это закончилось, не помню, через несколько дней, второй, третий примерно так, ему сон, а он в печали, Господи, ну ты же обещал, и ты ко мне не пришел. Ну как же это получилось? А ему во сне Бог говорит, я к тебе приходил трижды, и ты меня трижды принял. Как, Боже? Вот тот момент. Это я вошел в этом образе. Вот тот момент я вошел в этом образе. Вот тот момент я вошел в том образе. Ведь апостол Павел же говорит об этом. Странноприимство не забывайте, да? Ибо через это многие из вас оказали гостеприимство ангелам. Ну, слушай, с крыльями идет, да еще 6 крыл. Как ты ему гостеприимство не окажешь? Ну, окажешь, правда? А идет такой оборванец, кто его знает. Да пошел бы ты отсюда подальше. Ну, так выходит. Потому что брат Вася однажды рассказывал, ну это момент, который Бог разрешил рассказать. А вот когда посланец с неба пришел, это он в страшном таком состоянии был, интересно. Ну ладно, говорит, принял его, и потом интересно там получилось. И было разрешено сказать, что я, говорит, заходил в такой-то дом, там не приняли, выгнали в такой-то дом. Еще что-то получилось, а в таком-то доме собаку даже натравили. Приблизительно. Сейчас я уже не помню всех тонкостей. И говорит, когда будешь в церкви, скажи об этом народу. И рассказал, вы знаете, какой там вопль стоял. Бог приходил. Посланца своего послал. Для тебя было живое слово от него. И ты пренебрег его. Но это мы коснулись вопроса, как служить и так дальше. И интересен тот момент, что когда вот так вот мы служим во имя Господа друг другу, теми дарами, какими обладаем, во-первых, умножается этот дар, увеличивается знание познания, и от этого растет и та душа, которая, ну, участвует в служении этого дара. Это не касается вопроса, что брат Валентин подчеркнул, что созидание тела посредством прилагания спасаемых церкви. Да, это тоже серьезный вопрос. Причина, потому что написано, обходя моря и земли, вы готовы сделать хотя бы одного, да, обратить. Но там отрицательная сторона рассматривалась. И говорит, вы, фарисеи, делаете его вдвое худшим себя, да? А апостол Павел не так поступал. Он говорит, много раз я хотел быть у вас, но не мог. Причина. Я все время, говорит, ходил в те места, где не было благовествуемо Слово Божие. Вот эта причина и многократно мешала мне прийти к вам. Вспоминаем, да? А теперь, говорит, не имея нигде такого места, я, говорит, думаю, что я все-таки буду у вас. Еще один момент, он говорит, дабы не созидать на чужом основании. Интересно, Священное Писание говорит, книга Откровений, вот, человек, напиши так, говорит, отныне блаженно умирающие в Господе, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Вы знаете, однажды, когда мы так рассуждали этот вопрос, и я лично замер, отчего Бог задал такую тонкость, не смогу ее повторить. А как ты думаешь, дела, говорит, апостола Павла закончились? Они совершаются до сих пор. И одно из его величайших дел, это все послания, которые он здесь записал. И эти послания работают до сегодняшнего дня. Бог не может закончить рассмотрение дела Павла, пока мест на земле не закончится присутствие церкви и присутствие Евангелия. Это еще сколько будет, я не знаю, сколько времени до пришествия Христа может произойти, правда, да? Вот сколько людей еще покаются, примут эту истину. По-другому скажу, мама и бабушка Тимофея еще не все пожали, что они посеяли в Тимофее, доброго благословенного. Почему? Потому что вот то, что было передано Тимофею, и мы смотрим на этот образец молодых служителей, это серьезное помазание Божье, правда? И вот об этом идет наставление дальше, 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 дальше. И вот от того, какое было воспитание через бабушку и маму, оно до сих пор, они будут собирать еще урожай. Я скажу такой пример. Дело в том, что один из математиков, Нобель, откуда пошла Нобелевская премия, говорят, ну я думаю, что правильно, просто я не могу точно все вспомнить факты, это очень старая история, когда я исследовал этот вопрос. Он не имел родных и близких родственников, на кого мог бы передать свою, как это называется, наследственность. Ну, наследие, он обладал каким-то имением. Это имение он превратил в деньги. Условная цифра, я не помню, ну, пускай будет 10 тысяч долларов. Условно. И вот он пишет, значит, завещание. Я эти, говорит, деньги оставляю, кажется, он в швейцарский банк положил, но это уже детали, под проценты. И сказал, какие. И он говорит, я завещаю в таком-то году после моей смерти снять с моего счета вот такую-то сумму и отдать вот на такое-то благотворительное дело. Грубо говоря, он положил 10 тысяч, а говорит снять 100 тысяч. Люди посмотрели на такое завещание, так, покрутили пальцем у виска, говорит, ну, математика, математический сдвиг ума произошел. У него не произошел сдвиг ума. Он посчитал, что за эти годы его 10 тысяч дадут процент. И к такому-то году у него будет уже 100 тысяч, ну и условная цифра, которые он может высвободить и пустить на доброе дело, а там еще останутся деньги, из которых опять будет процент. А через столько-то, говорит, десятилетий вы возьмете, говорит, такую-то сумму и вот на то благотворительное дело пустите. А через столько-то десятилетий еще возьмете и туда пустите. И когда читали это завещание, знаете, ну я не знаю, смеялись, издевались, подшучивали, ну в адрес мертвого или живого. Ну что ты будешь говорить? Он такое посмертное завещание сохранил. Нобелевская премия до сегодняшнего дня существует. Никто туда ничего не ложит, но все оттуда берут. Вот его знание, познание, я не знаю, почему он это сделал. Если это он сделал во имя Господа, и если вот эти вот средства направлялись для славы Господней, ох, сколько он получит за это награды во имя Бога. При действии его в свою меру. Это мы рассматриваем на примере Нобеля благословение, которое теперь Павел еще будет пожинать. Тимофей будет пожинать, а в лице Тимофея бабушка и мама Тимофея будут пожинать. Сколько еще благословения будет пожинать та Мария, которая масло вылила на тело нашего Господа, правда? Ведь он же сказал замечательнейшие слова. Везде, где не будет проповедано Евангелие Царствия во всем мире, там будет сказано в память о том, что она сделала. И эта память о том, что она сделала, будет побуждать остальных к такому же благотворению во имя Господне. Но уже мы посчитаем, грубо говоря, 2000, ну не 2000, в 33 году Христа распяли, значит 2004 минус 33. Ну так примерно математика. Ну так, условно говорим, 2000. Чтобы легче читать было. Как Евангелие благовествуется, так выразимся. И вот уже 2000 лет, как в память о ней говорится. Вот она прирост получает. Но для нее прирост, она уже созидалась, и она ушла. А теперь проценты пошли этого прироста. А вот когда она была на земле, то это действие производило действие в других. Он, насколько помню, говорит, зачем вы, что с ней делаете, я не могу вспомнить. Зачем смущаете ее? Она сделала, что могла. Вот эта фраза, что могла, говорит о том, что она больше ничего другого не могла. Но вот этим она послужила. Это был большой вклад в дело Божье. Вот она этим даром послужила. Она получила приращение для созидания самого себя в любви. Благотворящий нищему дает взаймы Господу, да? И потом он, в данном случае Бог, отплатит. Ну да? Значит, получается, отдавая, ты получаешь приращение, и оно к тебе возвращается с прибытком. Поэтому любое доброе дело, сделанное во имя Господа, обязательно будет приращением меня для созидания в большей любви. В следующий раз я еще больше смогу нечто сделать. Об этом можно говорить очень много. И поэтому делай, говорит, все, что может рука твоя. Хорошо особенно. Даже помним, на Навуходоносору было сказано, чем может продлиться твои дни благоденствия, милосердием к нищим там и так дальше. Вспоминаем, да? Хотя у покаяния там вроде бы фразы никакой не говорится. Ну, не сказано. Вот покайся, и тогда продлятся твои дни жизни. Вот милосердием. Многие говорят, странная, говорит, страна Америка, чего она до сих пор держится? Потому что здесь очень на высоком уровне поставлен вопрос пожертвований. Очень на высоком уровне. Нуждающимся, бедным. Хотя там идет оборот, ты отдай, но тебе спишут на таксы. Понимаешь, что они делают? Это уже детали. Кто-то с этого растет, а кто-то опять эти таксы обращает в оборот. Это уже детали, каждого будет рассуждаться на своем вопросе это дело. Но это уже другой разговор. Ну, что у нас еще? Это мы коснулись вопроса. При действии свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Скажу еще один такой момент. Не помню, при каких обстоятельствах нас учила одна из учительниц. Вот. Странная такая тетенька была. И вот, насколько помню, у нее такая была интересная фраза. Может, не совсем точно. Знаете, говорит, одна вот учительница рассказывала своим детям, преподавала новый урок. Ну, программа была в той стране, и каждый преподаватель по программе готовился. Вот сегодня, вернее, на завтра он будет преподавать вот эту тему. Он вчера еще сам рассуждает ее готовиться. И вот оказалось, что она, изучая эту тему, которую будет передавать своим детям, ну, ученикам завтра в школе, она сама не понимала этого. Ну, вот механически передавала, но не понимала. Что за предмет, я не помню. И вот она объясняет детям, говорит, дети, говорит, вы поняли?
А они говорят, нет, не поняли.
Она второй раз объясняет. Дети, говорит, вы поняли?
А они говорят, нет, не поняли.
Она говорит, ну тогда я вам еще один раз объясню. Еще раз объясняю. Дети, вы поняли? Они говорят, нет.
Слушайте, я уже поняла, вы еще нет?
Получается, для того, чтобы ей понять, ей нужно было им три раза объяснить и понять. Я сейчас не буду доказывать местами Священного Писания один из элементарных законов Священного Писания. Знаете, в чем заключающийся? Те, которые передают слово и не боятся выходить сюда передавать, они больше получают, хотя сами не знали. Скажу таинство. Сколько раз было в моей жизни, друзья, вот выходишь, задают вопрос, ну не знаешь его.
Но отвечаешь-то не потому, что знаешь,
а потому что Господу, Боже, что отвечать, как говорит, а Он дает, дает, оно идет, идет, а ты учишься, учишься, и первый раз в жизни сам слушаешь. А потом говоришь, слушай, какие вы счастливые, вы слушали, и дайте мне хоть послушать.
Это правда.
Бывает это нормальное явление. Мне нравится этот случай, когда, говорит, один из пастырей, не помню, 12 или 18 лет проповедовал, потом такую благословенную проповедь сказал, с которой даже сам покаялся.
Да, нормально.
Нормально. Знаете, почему говорю? Потому что сколько приходится посещать семьи и беседовать на любые темы, какие Бог посылает. Ну, я практически не помню такого раза, чтобы я потом шел домой и затылок не почесывал. Думаю, ну что, Сергей, получил? Получил. Не потому, что мне эта семья что-то высказала. Не потому. А потому что, Боже, а я и сам не задумался об этом вопросе. Ты посмотри, оказывается, в этом вопросе мне нужно привести себя в порядок.
Ну, если у вас получается по-другому, да благословит Бог. Но я рад, что у меня так получается.
И мне есть, где стричься. В чем стричься?
Так что жив наш Господь.
И вот там-то, при этой жертве общительности, прославляется Его имя Господа нашего, а Ему-то вот такие жертвы общительности и нравятся. Если принципиально посмотреть, то при жертве общительности появляется жертва, а когда жертва рассечена Священным Писанием словом до глубины, тогда сходит огонь Божьего помазания, как во дни Авраама. Помним, да? Он рассек жертву, положил, хранил, вокруг этой жертвы ходил, даже в середине ходил, так получается, чтобы и направо, и налево. Между прочим, Священное Писание, место Писания, где говорится оружием правды в левой и правой руке, очень хорошо говорит о вопросе того, что это возможно тогда, когда ты, как рассеченная жертва пред Господом, умоляю, говорит, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую святую, да, для разумного служения. Ты себя рассек, и чтобы защитить от нападки дьявола, у тебя меч, оружие и в левой, и в правой руке, и двумя руками ты работаешь.
Вот там и будет огненное помазание.
Поэтому жертва общительности всегда, когда во имя Господа, до глубины, вы знаете, там такие молитвы бывают, там аж дух захватывает. Может быть, молитва не была, как молитва таковая, понимаете? А вот соединяешься, ощущаешь, не горело ли сердце, когда мы, вот мы беседовали об этом. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Как достичь состояния, когда тебя обрезают, чтобы ты не роптал?
А как это сделать, правда? В одной семье мне приходилось видеть детей, когда их налупят ремнем. Это он говорит, щеку родителей подставляют, дети подходят, целуют и говорят, спасибо.
За что?
За то, что ты меня наказал.
Ну-ну, а вопрос сильности средней там не касался, пока просто факт.
А чего наказал? Чтобы мне иметь чистое сердечко. А на что оно тебе? Да чтобы в небо пойти.
Так значит, ты рад, что я тебя наказал? Да. Ну что ж тогда ты плачешь? Радуйся.
А смотрите, как написано.
Евреям, 12 глава, 6 стиха. Ибо Господь, Евреям 12:6 и ниже, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Ты наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колена, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, лучше исправилось. Здесь говорится о вопросе, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Когда мы видим мирный плод праведности, написано, временные страдания ничего не стоят по сравнению с той славой, которая должна открыться. Когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Причина, потому что видимое временно, а невидимое вечно. И вот получается, когда я вижу, что для меня это в дальнейшем польза, то я буду принимать с благодарностью. Меня лично Бог подвел к этому вопросу, ну каждый как он... Как его Бог подводил. Когда мой отец меня наказывал в свое время, говорит, сынок, забитого два небитых дают. Ну, пускай кому хотят, тому и дают, а мне не хотелось. А кому хочется быть битым? Ага, видишь, что не помогает. Говорит, сынок, когда вырастешь, скажешь, что я тебе мало давал. Думаю, когда вырасту, может, скажу, а сейчас нет. Ну, так? Так. И вот проходит время, кряхти, не кряхти. Да я все-таки мало давал. Я не знаю, как в вашем варианте, но в моем так. И вот однажды Бог берет и вот этот родительский метод использует для того, чтобы до моего сердца достучаться. Такое благословенное собрание, такое движение благодати. И вот это где-то находимся в поездке, остался один, сижу, отдыхаю, вечернее время воскресенья. Все, дела закончились, немножко можно передохнуть, подвести итоги и опять начинать трудовую неделю с народом. Вот, и вот Бог знает эти моменты, как брать. И раз, и движение неба. Только не видение, а чувство. Слава. Одно, помните, как написано, звезда от звезды разнится в славе, да? Венцы, торжество. Это ну, ой, это ж такое, это пережить. Земли не захочешь. Ладно. Ну, чего ж ты мне мало давал? Если бы ты мне давал столько, сколько надо, я бы не здесь был, а там, где надо был бы. То есть в небе, но не настолько в той славе. Потом быстренько соображают мозги мои человеческие, говорю, Господи, ты знаешь, вот сегодня, сидя на этом мягком диване, как раз это так получилось. Иногда мы думаем, что Бог с нами будет говорить, когда мы будем на коленях. Но вот со мной вот так вот случилось. Я говорю, Господи, сидя на этом мягком диване, я хочу с тобой контракт такой заключить. Я говорю, Боже, ты знаешь что? Вот чтобы потом не случилось, что я приду в небо и скажу, ну что ж ты мне мало давал, то сегодня на земле давай мне сполна. Столько, сколько ты считаешь нужным. И когда мне будет настолько невмоготу, что я уже не выдержу, я кричу, закричу, хватит, то по логике вещей, по справедливости неба ты должен сказать, ну раз хватит, значит хватит. Я прошу тебя, когда буду кричать, хватит, ты меня не слушай. Я сейчас сознательно на это даю тебе согласие. Я хочу всю славу твою иметь. До меня Бог так достучался. И поэтому, когда мне достается, может быть неприятно, но потом Бог говорит, ну ты же хочешь всю славу? Я говорю, конечно хочу. Ну давай. И начинается стрижка. Испытай, извини на опасном ли я пути. Вот так вот Бог для меня коснулся. Я понимаю, что у каждого, вернее, у Бога, каждому из нас свой подход, своеобразный такой. Но когда одно уникальное такое место, когда, говорит, мы смотрим не на видимое, но на невидимое, вот моя цель. Когда, помните, на молодежном у нас был задан вопрос, значит, я бегу не как на неверное, а вот, значит, чтобы этот венец восхитить. Цель. Вот назовите каждый для себя цель. Ну, какая цель? Ну, цель. Вот вырастить детей, отдать им образование. Вот чтобы у них были хорошие работы. Вот чтобы увидеть детей их. А дальше цель. Ну и чтобы похоронили. И чтобы все внуки на похоронах были. Хорошая цель. Ай-яй-яй-яй-яй. Вы знаете, когда моя бабулька мне так сказала, говорит, внучок, ну ты же будешь на моих похоронах? Я говорю, нет, не буду. Почему? Я говорю, не приеду, бабуля. Ну вот такой вот был, не знаю, почему сказал. Она говорит, слушай, А что соседи скажут? Я говорю, бабуля, тебе не все равно. Ну тогда тебе не все равно будет. Тебя-то хоронить будут. Тебе какая разница? Буду я, не буду. Тебе какая разница, что соседи скажут? Ну я тогда не понимал, теперь я понимаю, почему у меня такая реакция была. Я увидел в ней желание, а что соседи скажут, чтобы похороны были торжественные, чтобы все сказали о похоронах. О, какие у них похороны, не такие, как у других. Вот такая вот у них цель. Наша цель. Какая цель? В свое время мать сыновей Заведеевых сказала, какая, говорит, у меня цель? Знаешь, какая? Я хочу, чтобы один сын слева, а другой справа. Все, вот, больше мне ничего не надо. Он говорит, слушай, ну, говорит, это не от меня зависит. Это зависит от того, кому уготовано. Но, с другой стороны, давай будем так говорить, поближе ко Христу будет тот, кто здесь поближе со Христом. Да, нет? А мы хотим, понимаешь, интересно, здесь как хочу, так верчу, а и в небе рядышком с ним. Но такие вещи не получатся. Вывод. Боже, вот так сплоченно с тобой здесь. Есть интересное место Писания. Они, говорят, будут ходить с ним везде, где не будет ходить он. Ну, такой оборот речи. То есть, куда бы он ни пошел, пойдут они. Знаете почему? Потому что где он не ходил, здесь он. Они ходили вместе с ним. А тут получается, вот у нас, смотри, что выходит. Бог говорит, вот так надо. Я говорю, да погоди, ты знаешь, вот мне нужно. А мне вот это нужно. А мне вот это нужно. Он говорит, слушай, иди сегодня на собрание. Да Боже, да я же знаю, что оно такое серенькое. Да на что оно мне надо? Он говорит, слушай, я... Бог, Сын Божий, я и то иду на собрание. А тебе там делать нечего? Мы же так не рассуждаем. Но выходит, что так. Я понимаю, житейские вопросы, нужды, необходимости, поездки, гости, друзья и так дальше. Я понимаю. Но представьте себе такое положение. А что сегодня тебе ты не остаешься? А вот гости, а тогда что не было? А день рождения... А вот тогда, а вот сватовство, а вот то, а вот пятое, а вот десятое. И все с рук ходит, правда? А вот когда мы смотрим на наших служителей, вот если они так начнут тоже делать, там на день рождения, там на три рождения, там на после рождения, там до рождения. Ты скажешь, вольный хожденец, что ли? Кто он вообще в церкви? Нашим служителям не положено пропущать. И болеть им нельзя ни в коем случае. Скажите, пожалуйста, а остальным? Как поступать? Я понимаю. Дело в том, что когда мы придем в небо, мы тоже захотим, чтобы нам было много дано. Но дело в том, что каждому будет дано соответственно того, что дал он. Вот та сестра, которая сон видала, ей Бог показал, не то, что она придумала этого сна. Я говорю, я считаю, что для меня это сновидение, для кого-то сон, для кого-то байки. Но дело в том, что, говорит, кто воз толкал, а кто делал видимость, что толкал, и его воз тащил. Понимаете? И вот под конец, говорит, выскочили, и давай получать награды. И говорит, и Бог дает им зарплаты, всем дает, справедливо дает. Говорит, Господи, дайте же справедливость. Подходим туда, он им говорит, по полкопейки, по полкопейки, по полкопейки. Кому-то одна, две, три, опять по полкопейки, полкопейки. А как, говорит, мы стали подходить, то там пошли, говорит, тысячи. Апостол Павел говорит, не неправеден Бог, чтоб забыл дело служения вашего. Да, и труд, и терпение. Не неправеден. Каждый получит, или за праздное слово будем отчет давать, то за каждый труд будет получать свое, да, нет? Вот и вытекает вопрос. Поэтому мы затронули положение, как, чтобы не ослабевать нам тогда, когда Бог с нами, ну, как сказать, стрижку ведет, наказывает, воспитывает. Он говорит, слушай, я из тебя настоящего человека делаю. Быть настоящим человеком – это быть образом и подобием Божьим. Правда? Это чтобы мне тебе доверить уголок вселенной? Он сегодня говорит, я тебе доверил. Вот интересно, в свое время... Адаму был доверен Едемский сад. Если мы внимательно коснемся этого вопроса, Бог открыл однажды, что в сердце каждого из нас есть Едемский сад. Из чрева будут течь реки воды живой, а там река, которая на четыре распадалась потока, правда? Там, говорит, дерево жизни. А написано, семя его пребывает в нем, и оно грешить не может. Правда? От избытка сердца говорят уста. Оттуда вытекает, что обилие плодов в сердце, когда существует, вот эти плоды будут выходить наружу. Если внимательно посмотреть, тогда было доверено, чтобы охранять, на сегодняшний день это дано мне право. Здесь у меня и сторожевая башня, и ограда, щит ограждения, истина его, правда? И когда мы говорим, чтобы, говорит, идти и распахивать поле, и копать его виноградник, это называется каяться. Помним, да, два сына, говорит, младший и старший, сейчас я не помню, первый и второй, это уже детали. Один сказал, пойду и не пошел, а другой сказал, не пойду, а потом пошел. Вспоминаем, да? Говорит, который из них исполнил волю отца? Тот, который, говорит, все-таки пошел. И Иисус говорит, вот мытари и блудницы, вперед вас идут в Царствие Божие. И идти в Царствие Божие – это покаяться. Это принести плод достойный покаяния. Это называется обрабатывать свое сердце и плугом Священного Писания так распахать его, чтобы найти не что я сделал, а почему, что плод, а почему корень. Будет результат? Большой. Так оказывается, мы сад? Да. И вот когда он обрезает меня, чтобы я еще больше плодов принес, написано, тем больше прославится Отец ваш Небесный, да? Когда вы принесете много плодов и будете моими учениками. Получается, процесс обрезки невозможен, если нету плода. А если есть плод, Бог будет обрезать. Цель, чтобы принес плода еще больше. Но, интересная картина. На сегодняшний день сложилась у христиан такая... Не могу сказать, картина или как выразиться, но такое мнение. Кого обрезает, значит он грешен, а кого не обрезает, значит святой. А может бесплодный? Понимаете, как получается? Кто идет на покаяние, исповедание, примирение, грешник, а кто не кается, значит уже святой. Но если он уже прошел процесс этот, да благословит Бог, а если он от него уходит в сторону, вот тогда посмотришь. Потому что работая с народом в этой стране, Бог конкретно еще в той стране показывал, говорит, будет такое, говорит, место, когда ты приедешь, говорит, ты увидишь состояние, что народ будет необрезанный, там придется очень много трудиться. Я уже своими словами говорю. Как, Боже? Ну не может быть, это же члены церкви, вступившие в завет. Да многие семьи десятилетиями в той стране не трогали, не прикасались к ним. Боялись тронуть. А в этой стране в некоторых случаях некоторые семьи тронули, сразу анонимные звонки. Своей жизнью не умрешь. Или своей, вернее, смертью не умрешь. Ты зачем, говорит, это тронул? Корни видим, как вылезли, да? Иисус говорит, я сказал вам правду, вы за это меня ищете убить? О, корни. Это у кого? У верующих. Не у безбожника. Значит, это не обрезанность. Это лежало на дне спокойно, его не трогали, его зацепили. Ух, и пошло. А для чего зацепили? Для того, чтобы дать шанс на спасение, на покаяние. А или в таком состоянии пришествия будет дальше, куда пойдет человек? Ад, без разговоров, сразу, и раз, и на этом кончено. А внешне кажется, все нормально. Поэтому процесс обрезки меня лично удивляет, что по слуху будут избирать себе учителей, чтобы они льстили слуху. Льщение слуху – это не есть обрезка, это глажение по головке. Притом такие мастера, только чтобы мы никого не судили. Знаете, вот у некоторых вот такое есть выражение, говорят, на голове несколько макушек. Знаем, да, что это такое, нет? Вот одна макушка – это центр, откуда начало движения волос, и вот они растут по направлению, и их причесываешь по направлению. Правда, да? А когда у человека несколько макушек, то у него получается здесь в одну сторону, а там уже в другую волосы, и вот не знаешь. И есть такие мастера Священного Писания, которые умеют сразу всех по головке погладить так аккуратненько. Тут и смотри, такая замечательная церковь. Вот сейчас славянские народы начинают гибнуть здесь, в Америке, из-за того, что они коснулись каких-то произведений одного из служителей американской церкви, который хвастается тем, что он сочетал 400 пар, и они очень благословенно живут. И когда выдержки этих людей записали, что они говорят, это кошмар получается. Говорит, я раньше не могла его терпеть характер, но теперь я его терплю, но это мы уже сейчас, значит, выйдем на тему членского семейного целомудрия. Во имя Господа она терпеть не может, но во имя она терпит. Это ужас. Не кровь сближает Христа, а нечто другое. Это кошмар, это узаконенная преступность. И многих это интересует. Эта книга стала пользоваться величайшей популярностью среди славянских церквей. Ее читают за упой, или на упой, я не знаю, как это выразиться, с упоением. Не так Библия читается. А почему? А потому что эти темы обрезки не подвергались. Эти души на обрезку никогда не шли. В них эти корни уже не корни. А знаете, когда мы были в Австралии с братом Василием, нам не довелось побыть, нам хотели показать трехэтажные леса. Я говорю, как это понимать, трехэтажные? Я говорю, вы хотите сказать, что громадные секвойи там, или что растут громадные дерева, потом среднего уровня дерева и потом мелкого? Нет, говорит. Я говорю, а как? На вершинах деревьев растут следующие деревья. Я говорю, я не понимаю этого. Ну, как мы повезем, посмотришь. Посмотришь настоящих этих обезьян. Посмотришь. Ну, не получилось посмотреть. И когда немножко рассказали, то я думаю, что, наверное, правильно понял. Я говорю, что вы хотите сказать? А вот на верхушках второго этажа, говорит, пошел третий этаж расти. Я думаю, что в таких непроходимых дебрях змеи будут не то, что по 36 метров. А по 96. Это их не будет место обитания. Почему? Стрижки не было. Эти темы вообще не касались. Их деликатно обходили. Апостол Павел говорит, я чисто откровивал всех причинам, потому что, говорит, я не упустил возвещать вам всю волю Божию. Интересная фраза. Значит, получается, многие из нас, я не хочу туда себя оставить, я хотел бы себя оттуда, вас этого списка изъять. Значит, будут те многие из них, которые всю волю Божью возвещать не будут. Выборочно. Выборочно. Я однажды получил за это обличение. Очень серьезно. Ты, говорит, хлеб не режь, ломай. Я говорю, почему? Ну, ты, говорит, хочешь, чтобы он ровненький был. Ты его ломай. И ломанный дай, преломленный дай. Где-то настолько острый будет угол, настолько острый будет, что тебе скажут, ты знаешь, ну здесь нехорошо, его бы так вот немножко обрезать, ровненько, смотри, как аккуратненько. Что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Поставь их, говорит, пред мою руку. Поставь. В их глазах покажется, говорит, что ты очень жестоко поступаешь. Но они должны знать, мою руку поставь. Ведь на сегодня же, знаете, друзья, получается такое легкое христианство, касающееся кого угодно, только не меня. Слово такое хотим. Это мы касаемся вопроса обрезки, как на нее реагировать, как смотреть, когда нас Бог обрезает, даже если бывает больно. Во-первых, больно, потому что я позволил, чтобы эта веточка у меня уже стала громадной ветвью. Знаете, мы как-то, когда еще на домашнем собрании были, у нас даже где-то фотография сохранилась. В воскресенье выходили на прогулку со всей детворой, и, ну, со взрослыми тоже. Почему? То есть взрослые попоют, побеседуют, порассуждают, детвора побегает, попрыгает. Бывали велосипедные такие прогулки для детворы. И вот однажды мы сфотографировались очень интересного дерева. Почему оно для нас было интересное? Потому что оно имело два ствола. Один был вертикальный. И от него на высоте примерно 2-3 человеческих роста горизонтально уходил в сторону. Из этого горизонтального вверх поднималось 6 или 7 стволов. Это как расческа, понимаете? как флаг какой-то. И мы стояли, смотрели на эту диковинку.
Это первый признак того, что это было когда-то неправильно обрезанное дерево.
Позволили этому дереву иметь эту боковую сторону ветвь. И она потом, в конце концов, знаете, так вот росла, и потом раз, и все-таки извернулась и пошла наверх. И вот это сохранилось в этом дереве. А в эти ветки обхват примерно вот, ну как, обхват человеческих рук двух. И вот теперь рассуждает, это ветка или ствол? Это один ствол, или их там семь или восемь? Может, это умысел был человеческий?
Но ведь для дерева же это. А теперь попробуй-ка ты его обрежь. Обрежешь, будет же дупло, нет?
Это сколько времени надо, чтобы оно заросло? Я не знаток этих всех процессов и операций этих с деревами.
Но если не вовремя обрезанное... А вот представьте мачтовый лес. Мачты, которые потом пойдут на корабли, на столбы. Может быть, я не знаю, с них делают или с чего шпалы. И вот оно никогда не обрезалось. Вот такие вот ветки выходят. И потом ты их обрежешь и возьмешь это дерево на мачту.
Первый же ураган, легенький, так, хрусь эту мачту, и она разлетится, правда? Не выдержат эти места. Горе будет. Не знаю, насколько правильно понимаю эти вопросы, друзья. Но почему-то люди земли сей говорят, вот, гни пока зелено. Бей пока, говорит, наказывай, пока по переклавке лежит.
Я не знаю, какой ширины раньше были лавки, но я не думаю, что очень широкие. Но если по переклавке, то это называется «не успел родиться».
Потому что часто мамочки рождали таких богатырей, которые по переклавке после родов тут же уже не помещались. Ну так или нет? А если принципиально разбирать эту тему, ой-ой-ой, мы придем к тому вопросу, что обрезка должна быть еще до зачатия. Это уже целая история.
Так что поэтому хорошо, когда мы обрезаемся, когда нас Бог обрезает, и Он говорит, кого люблю, тех обличаю и даже наказываю. И поэтому вот это утешение иметь всегда при себе. Боже, значит, я тебе нужен. Вспоминайте, пожалуйста, те, которые более старшего пожилого возраста. Раньше было такое интересное движение. Если длительное время ты не наказывался от Господа, не был на обличении через пророческое слово или видение, то начинал паниковать и думал, все ли со мной в порядке. Ну, вспоминайте, так же было.
А теперь наоборот реакция. А почему эта соль потерялась? Ну, потому что большинство так стало думать, и мы стали под большинство. Знаете, нехорошее, правдивое место Писания. Дело в том, в чьих руках флейта. В чьих руках флейта. Дело в том, что Иисус говорит, вот народ сей подобен детям, которые кличат своих друзей на улице и говорят, вот мы пели вам плачевные песни, значит, играли, и вы не плакали. Понимаете? Вот играли радостные, пели вам, вы не плясали. Да? А тут вот интересно получается, так кто же взял эту флейту, что стал вот такую песенку нам играть, бубонить, после чего мы перестали думать об этих вопросах? О каких?
Что мы остаемся без обличения, значит, это хорошо. Значит, это кому-то выгодно? Кто-то в этом заинтересован?
Дьявол точно.
Да, это правда. Так что, когда мы видим цель Бога та, что когда Он больше нас обрежет, мы больше принесем плода и больше Его прославим, это же будет чудесно. Ведь я же буду точно отвечать тем запросам, какие Он имеет. Вот Он на меня полагает, знаете, ну все основание, что я вырасту и на тебя, и на тебя, и на тебя.
Ну так получается. Так коли каждый из нас не возрастет в меру полного возраста, в меру возраста Христова, чтобы в нас, в тебе, во мне отобразился Иисус Христос. Это же величайшее благословение, правда? И он обрезает, его там обрезает, и там обрезает.
Ну, а потом однажды же он скажет такое доброе слово. Ну вот, благословен ты, добрый и верный раб, да, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего.
Как-то у нас была тема здесь открыта. Помните, войти в город воротами радости. свое время старший сын не мог войти в дом радости своего отца, когда увидел вернувшегося своего младшего брата. Правда, да? Вот там нужно было войти через радость, а он ее потерял. Причина. Те имеют, а он нет. Вопрос. В нем закопанные грехи. Он сидел на скамейках молитвенного дома, был членом поместной церкви, нес определенные уйму трудов, а во внутренности у него были друзья, которые не были друзья Бога. Ну вот и все. Это были его чувства, это были его мысли, это были его хотения, его фактические грехи. И когда процесс, а помни, написано, могущему поставить перед лицом своим непорочными в радости, а не в святости.
Да, что это? Вопрос такой очень интересный. Войди в радость господина твоего.
Или вспомнить момент, когда Петр говорит, ибо этот глас мы слышали, когда были с ним на Святой Горе. Какой? Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Получается, исполнение благой воли в нем. Это ж торжественно. Вот интересно, на Иова посмотреть. Ему, конечно, трудновато было, так сказать, переживать это состояние. Не исключено, особенно на его речь, когда смотришь. Это действительно было состояние. Ну, да и еще довели его до этого, его друзья, так выразимся. Вот. Но потом, конечно, в конце, когда он прошел эту школу и встретился с Богом, он интересную фразу говорит. Раньше, говорит, я тебе слухом слышал, а теперь мои глаза увидели. Вот этот момент, особенно когда ты знаешь, что это послужит к пользе, ты с радостью идешь на эту обрезку. Да, нет? Хотя процесс. Дело в том, что у кого тяжелое ранение бывает, боль, болячка там или что, и когда ему предлагают сделать операцию, иногда он начинает бояться этой операции, потому что он уже устал от этой боли, которую имеет. Ну, придется его связать и сделать обрезку, и потом он будет радоваться. Помним, да, когда медведь-людоед схватил человека за ногу, хотел стащить, промахнулся и укусил за, как называется, подошва, да, ноги. Вот там и дезинфекцию делали, не помогло, потом прижигали раскаленным металлом, через время не помогло. Потом сказали, или, говорит, ногу нужно отрезать, я уже не помню, или по колено, или выше. Может, а гангрена уже начиналась или началась. Вот. Или, говорит, другой вариант, чистить, вот как карандаши в той стране зачищали, пока место хорошо, грифель не заточишь. Вот до такой степени, говорит, пока мест закваску эту убрать. Ну и попробуй его убеди, он согласится? Да нет. Ну его, видать, связали, я так думаю. Наверное, он кричал, ну погодите, я развяжусь, я вам дам. Ну, наверное, я думаю, не знаю. Потом это неверующий человек был. Вот, а когда ему, понимаете, почистили, эти вопли закончились, и нога зажила, он, наверное, благодарил, что его связали, нет? Особенно, когда ему сказали, понимаете, до сознания дошло до его, что на большую землю тебя довести, доставить не смогут, это тундра далеко, самолеты прилететь могут, но самолеты на такой скорости не подымут человека с земли, это же им конец сразу, разорвется он. Вертолеты не долетят слишком далеко. И представить это сознание, что ты должен был погибнуть, и ты остался жив, только там рубцы у тебя на подошве ноги. Но ты же будешь ценить этого человека и тех, которые тебя связали, нет? А когда тебя связывали, я ж тебе дам, я ж и тебе вспомню, и тебе вспомню, и тебе мало не покажется. Понимаешь, что получается? Я думаю, тот человек, которого отлучили или вот так вот отдали тело в изнемождение сатане, я не знаю, что он там делал, рвал и металл, может быть, так, если выразиться, да? Злющий был, презлющий. Но потом я уверен, что он у Белого престола встретился, потому что раз апостол Павел говорит, общее с Духом Божьим. Это совет неба решил так, таким методом привести ко спасению. Значит, он должен быть спасен. Значит, у Белого престола встреча. Значит, они с Павлом уже встретились. Я имею дерзновение сказать, что да. Я уверен, что там были самые величайшие объятия. Я там не был, не знаю, как этот процесс происходит. Он, наверное, там кричал, я думаю, что это правда. Слушай, как хорошо, что ты это сделал. Это был последний шанс, и ты его не упустил. Теперь мы вместе. Скажите, где так написано? Ну, тогда надо считать, что апостол Павел напрасно это сделал. Не знаю, во всяком случае, Священное Писание говорит, что спасшийся, как головня с огня, все-таки спасшийся, но без наград. Не исключено, но все-таки спасшийся. Понимаете, это когда подходишь... Я скажу такой момент, я пережил на себе, когда мне пришлось с Северного Кавказа улетать, и отменили все рейсы, потому что страшный туман. Я быстренько на такси... для того, чтобы они через крестовый перевал, говорит, крестовый закрытый, потому что лавина опустилась. Лавина, это значит, ну, бывало неделя-две, бывало до месяца. Это шли громадные карьерные экскаваторы, не экскаваторы, а бульдозеры. И вот они прочищали одну ходку, так выразимся, не шире, потому что шире могло там засыпать, не знаю вообще полных законов, так, чтобы траки широченные могли пройти, и все. И я все. И знаете, я таким образом отправляюсь еще 200 километров и еще севернее на минеральные воды, в надежде, что я беру билет на самолет, и оттуда через крестовый перевал по воздуху, значит, большим таким рейсом, и я буду уже у себя дома. И вот мне дают билет и говорят на посадку. Я говорю, да, какая разница? Я не знал его цены. Это я к вопросу, брат Валентин, что ты сказал. Ну вот там, я сейчас объясню. Вот когда за мной закрылась дверь, не передо мной закрылась дверь самолета, а сзади меня. Это было неописуемое чувство. Я тогда понял место Писания. Енох прежде переселения получил свидетельство, что угодил Господу. И вот представляете, я на подсадку подбегаю, и говорю, вот он билет. Они говорят, очень хорошо. Какая номер подсадки? Там, кажется, даже четвертая у меня оказалась. Ждите. Я говорю, как это понимать? Впереди вас еще три подсадки. Я говорю, ну и что дальше? Ну это же билет. Он говорит, молодой человек, ваш билет действителен только если кто-то отказался от полета, потерял билет или опоздал. Только после этого начинают действовать билеты подсадки. И то в порядке очередности, вы четвертый. Как я желал, чтобы они потеряли эти билеты. А то говорю, не-не-не, Господи, не положено. И вот, понимаете, вот такая торговля. На теории мы очень сильны, а когда практика, ой, хотя бы опоздал, подожди, не-не, Господи, но ну, все-таки нехорошо, чтобы он опоздал. И все-таки кто-то опоздал, но и вот первого раз, второго, и ты стоишь, ну может быть и меня, третий. И ты остаешься, и перед тобой дверь раз, и ты начинаешь понимать место Писания немудрых дев. Боже, отвори нам, у нас билет на подсадку. Не знаю вас, откуда вы пришли. Слушайте, это одни сутки, вторые, третьи, без сна. Вещи при себе, чтобы не утащили, в камеру хранения не сдаешь, потому что вдруг объявят посадку, нужно скорее покупать. Что покупать? Билет. Ой, я не буду рассказывать, иначе это на 2 часа получится проповедь. Передать эти чувства. И когда все-таки вдруг я захожу на трап самолета, думаю, ой, а вдруг опять высадят. Уже заходишь в самолет, а вдруг скажут, ну-ка, такое-то освободи место. И я вдруг смотрю, двери закрылись. На взлетную полосу пошел. От земли оторвался. Лечу. Я немножко испытал, что такое головня с огня. Это билет не на твое место. Зайдешь, если останется свободное. И поэтому, знаете, Енох прежде переселения знал твердо, что его место никто не займет. Павел говорит, смотри, дабы кто не восхитил венца твоего. Он твердо знал. У меня такая корочка твердая была. Ибо угодил Богу. Братья, пожалуйста, к молитве поделитесь.